Творчество Рембрандта. Монтаж 5, дорожка 2.
Рембрандта манят великие задачи. Он вступает бодрым и обновленным в новый период творчества, и почти каждое последующее его произведение представляет собой настоящий шедевр. Вестфальский мир 1648 года положил конец кровопролитной 30-летней войне, разбушевавшейся над континентальной Европой. Реакционные планы испанских и австрийских Габсбургов, поддержанные католическими князьями Германии, были сорваны. Политическая гегемония перешла к Франции, и верный союзник Голландия окончательно была признана самостоятельной. Отныне она все больше проникается не только сознанием независимости, но и упоением своим богатством и благополучием. Вся Европа признает ее силу.
Но великие события мировой истории проходят почти незамеченными для голландских художников. Их картины на эту тему ограничивались торжественными изображениями политических банкетов. Один лишь Рембрандт посвятил окончанию Первой всеевропейской войны большую аллегорическую композицию. Она была выполнена в технике гризали, то есть в оттенках одного и того же цвета, в данном случае золотисто-красного. Длина картины 101, высота 75 сантиметров. Она называется «Мир в стране» и ныне находится в музее Бойманса в Амстердаме. Композиция ее, как и построение пространства многих других картин и афортов этого периода, отличается прорывом в глубину сбоку от сравнительно близко расположенных к зрителю фигур.
В вечернем полумраке, местами озаряемом отблесками далеких палящих пушек и редкими просветами зари в закрытом черными тучами небе, разворачивается перед нами бескрайняя батальная панорама. Все пространство заполнено кавалерией, рыцарями, флагами и копьями. В центре на первом плане, в тени, возвышается остановившийся к нам боком вооруженный всадник. Подбежавший справа мальчуган-слуга помогает ему спешиться. Последний бой вдали слева идет к концу, победа предрешена. В самом центре картины, на втором плане, мы видим ослепительное сияние. Здесь предметы и фигуры не столько отражают падающий сверху и сзади свет, сколько сияют сами. Среди них возвышается колонна, символ Утрехтской унии, военно-политического союза революционных северных провинций Нидерландов. Справа от колонны фигуры расположены ближе к нам, и движение замирает. Слева все предметы как бы укатываются далеко в глубину, там исчезают остатки войска разгромленных врагов Родины, словно гонимые ветром.
Мы снова переводим взгляд на первый план, направо. Здесь, под высоко поднятым, развивающимся знаменем, торжествует строящаяся к победному параду, закованная в броню, победоносная армия республики. Все здесь фантастично, пронизано рыцарской романтикой и в то же время аллегорично. Еще менее понятны символы в центре и левой половине полотна. Внутренняя связь многочисленных аллегорий и намеков до конца не расшифрована до сих пор. Колония, прикрепленная стелящейся налево широкий и длинный ярко освещенный ковер, на котором последовательно выставлены гербы голландских городов, и на нем же, ближе к зрителю, слева от силуэта остановившегося всадника, гордо и взволнованно возлежит, повернув к нам громадную морду, лев на цепи, символ независимой Голландии. Левее его на первых планах снова наступает полутьма, в которой среди нагромождений неясных предметов и фигур мы различаем опустевший трон, свидетельствующий о свержении монархии, и стоящую во весь рост богиню правосудия Фемиду с белой повязкой на лбу и поверх глаз, олицетворяющей беспристрастность суда. В руках она сжимает рукоятку меча, пронзающего сиденье трона. Такими же фантазиями пестрит центр и дальние планы картины. На наших глазах колонна вырастает и превращается в кренящееся от ветра в глубину могучее дерево свободы. За ним наверху виднеются широкие каменные башни неприступного замка. Там укреплены пушки, и в одно мгновение все разом они дают по откатывающемуся в глубину морю вражеских голов один из последних залпов.
Сильный смысл этой сотканной из оранжево-красного цвета и буро-коричневой мглы пространственной композиции не вызывает никаких сомнений. Рембрандт решительно выступает и против захватнических войн, и против сепаратизма провинций, за национальное единство, за защиту Родины, за восстановление боевых и революционных традиций. К несчастью, Рембрандт, как мы знаем по ночному дозору, вовсе не был художником, способным прославлять военные и политические успехи. И это чувствуется в искусственном характере введенных в картину символов и аллегорий.
И Рембрандт снова уходит то в мир легенд и сказаний, позволяющий ему воплощать в живописных образах любовь и сочувствие к ближнему, призыв к взаимопониманию и взаимоуважению, то в мир портрета, открывающий ему бесконечный внутренний мир людей.
Начало 50-х годов отмечено в фигурных композициях Рембрандта, в графике, может быть, даже лучше, чем в живописи, тягой к скрытой душевной жизни человека. К его внутренним видениям, находящим свой отголосок в окружающей среде, в таинственных явлениях природы. Вместе с тем, свет под кистью и резцом приобретает особенно трепетный, зыбкий, скользящий характер, словно растворяющий и развеществляющий предметные формы. Открывает эту группу произведений Рембрандта «Видение Даниила», Берлин, которое обычно датирует 1650 годом. Длина картины 116, высота 96 сантиметров. Ее сюжет навеян одним из библейских сказаний, воспроизведенным в книге пророка Даниила, о борьбе чудовищ, символизирующих злые силы, угрожающие еврейскому народу. Рембрандт стремится передать в картине не внешнюю канву страшного сказания, а тот эмоциональный тон, полный жуткой таинственности, который звучит в этом пророческом видении.
пустынный скалистый пейзаж с глубокой расщелиной, пролитый речным потоком, уходящим из нижнего правого угла картины к ее центру, в туманную даль. Этот пейзаж с его пологим правым и равнинным левым краями расщелины освещен загадочным, пепельным, словно лунным светом. Слева на заднем плане высокая гора поднимается в заоблачную высь, упираясь в верхний край изображения. На правой стороне расщелины, на втором плане, неясно выступает из мглы так называемое видение. Стоящий в угрожающей позе странный баран с пестрой шерстью и ветвистыми рогами. На левой, вблизи от нас, павший на колени юный кудрявый Даниил в одежде оливкового цвета. Позади к нему склонился очень молодой белокурый ангел в белой, сияющей, широкой, не спадающей до земли одежде. Его распахнутые крылья свидетельствуют, что он только сейчас слетел с небес. Левой рукой ангел указывает на видение, правую же нежным, ободряющим жестом положил на плечо Даниила.
Но тот не смотрит на чудесное видение. Полный смятения и благоговейного страха, он сейчас застынет в коленно преклоненной позе, с покорно опущенной головой, вскинутой для молитвы кистью правой руки. Он трепетно прислушивается к каким-то голосам, звучащим в таинственной мгле. Это звучание смутных голосов природы, подслушанное человеком и воплощенное в мягком призрачном свете, скользящем в полумраке, и составляет главное очарование берлинской картины.
Превращение вещественного мира в духовные и эмоциональные ценности – одна из основных задач зрелого Рембрандта. Своего рода программным в этом смысле произведением является небольшая по размерам, но монументальная по внутреннему размаху образа картина 1651 года в Нью-Йорке «Царь Давид», высота 30, ширина 26 сантиметров. Впервые после Нюрнбергской картины «Апостол Павел» и амстердамской «Пророчицы Анны» мы встречаемся с оригинальным жанром в живописи Рембрандта, с картиной повествовательного характера, содержание которой раскрывается подобно портрету на изображении человека, но теперь вымышленный портрет еще более приближается к реальному. Рембрандт воссоздают подробные изображения, столь привычные для воссоздания внешнего облика действительного лица, мимика, выражение глаз, привычные позы и манеры которого, равно как его одежда, обстановка и привычки, хорошо известны. Образ царя более чем 2000-летней давности построен на контрасте между сверкающим великолепием его одеяния и головного убора, и темным, угнетенным состоянием его души.
Давид вспоминает всю свою жизнь, карьеру, подвиги и предательства, облагодетельствованных и погубленных им людей. Прижимая к себе арфу, он согнулся под тяжестью своих дум. Его опущенные глаза не видят,
и взгляд направлен внутрь, как будто Давид прислушивается к своему внутреннему голосу, к звучащей в его душе скорбной мелодии, пробуждающей воспоминания об утраченной молодости и мертвых. Превращается в поэта, псалмопевца, и отблески этого поэтического озарения, равно как и пробуждение долго молчащей совести, загораются золотым огнем в короне Давида.
Коренным образом изменилась живописная фактура Рембрандта. Картина написана густыми жирными мазками, поверхность которых совершенно различна в зависимости от структуры того предмета, который они воплощают. Рассматриваемые вблизи, они складываются в целостный оптический образ, искрящийся и переливающийся благодаря неровным слоям краски, подобно драгоценным каменьям. Именно эти переливы красок, придавая образом позднего Рембрандта динамичность и одухотворенность, создают впечатление, будто они способны меняться на глазах у зрителя. Таким образом, в произведениях конца 40-х годов, насыщенных самой красочной, самой контрастной светотенью, полных энергии и успокоенности, художник ставит перед собой ряд ответственных живописных и сюжетно-психологических задач, которые разрешает в изумительной гармонии тематической и образной формы. Подобно гладкой зеркальной поверхности тихого озера, говорит один из новейших критиков Рембрандта, покоится эта фаза рембрандтовского развития между бурно несущимся потоком его раннего периода и величественным прибоем последних затихающих волн.
К 1650 годам относятся лучшие создания Рембрандта в искусстве афорта. В западноевропейской живописи рядом с Рембрандтом могут быть поставлены Рафаэль, Веласкес, Тициан и Рубенс. В графике Рембрандт ван Рейн занимает первое место в мире. Только полтора столетия спустя испанец Франциско Гойя намечает новые пути в развитии гравюры.
В отличие от величайшего своего предшественника в гравюре, немецкого художника Альбрехта Дюрера, годы жизни 1471-1528, Рембрандт, как мы знаем, пользовался не рисовой гравюрой, а гравюрой травленой, которая дает полную свободу движению иглы и сообщает особую глубину черному бархатному тону штриховых линий и тональных пятен. Он делал оттиски со своих металлических досок по мере того, как наносил на них линейно-перспективный рисунок, все время обогащаемый все новыми и новыми светотеневыми соотношениями, подчеркивающими объемные формы и детали расположения предметов и фигур за плоскостью листа. Каждое отдельное из так называемых состояний его гравюр представляет самостоятельную художественную ценность. Так и в своей живописи он умело использовал случайности в работе, в частности, скопление краски в бороздах, то есть в местах утолщения штриховой линии или при их пересечениях, так называемые барбы, нередко придают его штриху в афортах по сравнению с первоначальными оттисками особую выразительность. Он достигал порой удивительной глубины беспросветного мрака, иногда наоборот, он оставлял всю поверхность листа чистой и легкой, тонкой штриховкой вызывал впечатление воздушности и глубины пространства, таков, например, мостик Сфинкса.
По глубине содержания, по интенсивности чувства, по богатству художественных средств, по впечатляющей силе лучшие из афортов Рембрандта не только не уступают его живописным произведениям, но зачастую превосходят их. Тематическое разнообразие афортов Рембрандта огромно, от тончайших по своему лиризму интимных образов до монументальных многофигурных композиций. В пейзажных афортах Рембрандта 1650-х годов пространство за изобразительной поверхностью бесконечно расширяется. Изображение предметов и человеческих фигур становится предельно емким. Пейзажные афорты Рембрандта поражают своей близостью с искусством нового времени. По суммарности восприятия они во многом предвосхищают произведения пейзажистов XIX века, в первую очередь Шарля де Беньи, годы жизни 1817-1878, и импрессионистов, заявивших о себе в 1874 году. Однако у французских мастеров основным средством эмоциональной выразительности пространства был воздух, в котором растворялись и таяли предметы, на задних планах совершенно исчезая в густой туманной дымке.
Рембрандт с тонкой наблюдательностью передавал естественное, рассеянное солнечное освещение в природной воздушной силе пленэр. Его пейзажи не менее пространственны, чем у импрессионистов, но они более материальны и предметны. У Рембрандта даже на самых дальних планах, у горизонта, почти всегда различимо конкретное предметное содержание. Часто там появляется легко намеченный силуэт города с вертикалями соборов и башен. Эту традицию Рембрандта впоследствии продолжил другой гениальный голландец Винсент ван Гог, годы жизни 1853-1890, хотя ван Гог и очень тесно соприкоснулся с французским искусством, задние планы его пейзажных рисунков и картин не менее предметно-содержательны, чем у Рембрандта.
Создавая свои уникальные по художественному совершенству афортные пейзажи, Рембрандт предпочитает здесь узкий горизонтальный формат. Выбирает отдаленную и высокую точку зрения. часто сводит композицию к схеме расположения пространственных планов, сужающихся по мере продвижения к линии перспективного горизонта, горизонтальных полосок, служащих основанием для все более крохотных изображений полей, лесов, каналов и деревень, и от всего этого пейзаж словно распространяется вширь и вглубь, вбирая в себя просторы земли, небесной дали, весь безграничный мир природы. Это бесконечное пространство, чистая глубина, без боковых предметов на первых планах. Если бы у нас ничего не осталось от Рембрандта, кроме 20 его пейзажных афоризмов, то и тогда он был бы поставлен в первый ряд лучших рисовальщиков и граверов мира. Рембрандт нашел абсолютно правильные и убедительные выражения для природы, труднее всего поддающийся реалистическому рисунку. Рембрандт и здесь был вечным самоучкой, не полагающимся на какую-нибудь традицию, даже на свою собственную, и лишь мало-помалу, шаг за шагом, в постоянном развитии побеждал он природу.
При всей простоте и безыскусственности этих пейзажей, они, как ни один из других афоризмов Рембрандта, распространяют тонкое и тихое действие своей непосредственности. И есть в них какая-то своеобразная пленительность, которая приковывает нас к ним. Волнующаяся линия видимого горизонта лежит здесь посередине изображения. Глаз наш устремлен к нему, и мы видим внизу столько же пространства, сколько и наверху. К тому же Рембрандт изображает все это так, как если бы он сам находился в стороне, но все же недалеко от того места, которое он изобразил. И в то время как взгляд спешно поднимается к горизонту, является непреодолимое ощущение, что сам идешь вперед, и что в следующий момент местности и дома, изображенные вдали, станут больше и потому яснее.
Это вполне интимное и вполне пространственное искусство достигает одной из вершин рембрандтовского реализма в пейзаже с башней. Длина 32, высота 19 сантиметров, 1652 год. Этот афорт дает еще больше пространства и воздуха. И Рембрандтом сделано все, чтобы провести нас через это пространство. Перед утопающей в зелени деревьев группой домов много плоской почвы. Горизонт, граница с небом, снова приблизительно на середине. Взгляд уходит в глубину, и хотя почва до самого переднего нижнего края форта находится в поле зрения глаз, первый план остается еще незаметным, взгляд скользит поверх его. Неслыханной смелостью мастер оставляет широкую 5-сантиметровую полосу, прилегающую к нижнему краю без всякой штриховки, и перебрасывает наше внимание непосредственно в глубину за сотню метров и дальше.
Художник прибегает к диагональной композиции. По-видимому, из нижнего правого угла форта в его глубину, влево и вверх, выходит песчаная сельская дорога. Продолжаясь, она становится видимой, сужаясь для глаз. Слева ее окаймляет несколько покосившихся, вбитых в землю, столбиков околышей. Она подходит к изображенной в центре листа деревне. Справа за ней мы видим ярко освещенный солнцем спокойный, безветренный пейзаж. Там-то и видна давшая этому афорту название старинная каменная башня, как бы отделяющая от изображения справа его треть. Но она недолго привлекает наш взгляд, потому что художником она обезглавлена, и остался один лишь прямоугольный остров, к которому слева примыкают утопающие в листве другие далекие строения.
Наклон столбиков слева от дороги кажется меняющимся, если путник заспешит по дороге. И есть чего спешить, ибо над лесом, слева в глубине, уже навис обильный дождь. Слева наверху, за добрый километр-два от нас, виден глухой серый тон набухшего грозой неба. Ветер сырой, холодный метет по низеньким пушистым деревьям, которые, выстроившись справа вдоль дороги, хмуро шумят, словно подготавливаясь к большому ненастью. Оставив деревню справа, дорога, перевалив через пологий холм, опускается в черную глубину леса. Над ним небо темнеет все быстрее, слышится шум начинающегося проливного дождя. Скоро гроза пройдет и здесь. Кто ощущал пробирающую по коже дрожь перед сырым и холодным ветром и плотно запахивал плащ, будет долго переживать чарующую силу этого рембрандтовского ландшафта.
Самым выразительным из рембрандтовских пейзажных афортов является, несомненно, ландшафт поместья взвешивателя золота, называемый также в другом переводе поместьем золотых дел мастера. 1651 год, длина 33, высота 12 сантиметров. Художник оставил нам лишь один экземпляр оттиска с его доски, как высший результат своих экспериментов на бумаге с изображением на ней бесконечного пространства. Название «Форт» получил случайно, по совершенно второстепенным соображениям. Линии перспективного и видимого горизонта, проходящие посередине листа, практически совпадают. Глаз едва находит, на чем остановиться в этой широкой пустыне. Пустота, безграничное пространство, тяготеют над этой плоскостью. Причина того, что эта плоскость сначала производит впечатление такой голой и пустынной, заключается вовсе не в ее кажущейся бедности. Она заключается в той новой точке зрения, которую Рембрандт избрал для ландшафта. Мы смотрим в пространство с высокой башни или горы, так что все внизу кажется крохотным и как бы сжавшимся. Перспективный горизонт при высокой точке зрения отодвигается в глубину гораздо дальше, чем на 4 километра, но в зрительном кадре остается на том же месте. Поэтому появляются новые, очень узкие, горизонтальные планы. Уступая место, все остальные, особенно ближние, сжимаются, становясь более компактными.
Итак, перед нами Голландия. Бог создал море, а голландцы — берега. Эту пословицу можно встретить, пожалуй, в любой книге, посвященной Голландии. Ибо действительно значительная часть ее территории буквально создана руками трудолюбивых людей, ведущих героическую борьбу с морем. И Рембрандт показывает нам веками создаваемые дамбы, плотины, каналы, шлюзы. Фронт гидротехнических работ, в те времена еще примитивных, после победы революции охватил почти всю территорию страны. И общая длина плотины дамб уже во времена Рембрандта исчислялась сотнями километров. Построенные из песка и гравия, высотой с 2- и 3-этажный дом, они защищали страну от моря. Слово «дамба», по-голландски «дам», вошло в название многих городов: Амстердам, Роттердам, а центральная площадь Амстердама до сих пор так и называется «дам».
Рембрандт показывает Польдер. Осушенные и возделанные участки, прорезанные каналами и защищенные дамбами. Это идеально ровная поверхность. Исключением могут быть маленькие возвышенности или холмики среди бывших островков, окруженные вне суши. Это сплошные луга, обширные, ровные, тянущиеся до самого горизонта, разрезанные ровными полосками каналов, цвета нержавеющей стали, окаймленных низким кустарником. Спокойные воды каналов лежат несколько выше уровня равнины, и если бы не защитный пояс дюн и плотин, не менее четверти страны оказалась бы сразу и полностью затопленной.
Так Рембрандт пользуется горизонтальными планами, сменой освещенных и затененных полосок, все более сужающихся по мере приближения к горизонту и призванных изображать примерно равные по ширине полосы предметной плоскости. Огромную роль играет белый тон бумаги, в котором сосредоточена высшая сила света. Удивительно живой и обобщенный штрих закрепляет лишь самое существенное, опускает все поясняющие детали, как бы спешит зарисовать всю бесконечную панораму. И из этой простоты, почти аскетизма форм, из необъятных дистанций и масштабов рождается ощущение величественного покоя, эпической мощи, безграничной свободы и неудержимого стремления вдаль. Крошечные фигурки людей растворяются в этой необъятности, хотя их можно все-таки различить справа на лугу, стелющемся вдоль ближнего к нам берега канала. Но присутствие человека проявляется в рядах приземистых дамб, хижин и домиков, разбросанных на задних планах, в полосках каналов, прорезающих слева направо весь лист, в шпилях колоколен, возвышающихся над островками рощ, слева у горизонта и справа на противоположном берегу ближнего к нам канала. Для человека отверста вся земля, весь сей дивный мир с разнообразием своим. И именно концепция пейзажа, объединяющая глубокую человечность с целостным ощущением безграничного пространства, так поражает в этом замечательном рембрандтовском афорте.
Какой силы реалистического обобщения, когда художник, опуская множество деталей, отрывочным, сокращенным штрихом, подчеркивает самое существенное в разворачивающейся перед зрителем безграничной пространственной панораме, искусство до Рембрандта не знал. В апостоле 1650-х годов мастер всегда показывает природу как нечто единое, ценное, до конца нерасчленимое, подчиняющее себе все свои части, которые без этого целого немыслимы. Рембрандт улавливает особую, неповторимую жизнь каждого пейзажа, его своеобразие, его эмоциональный характер и воплощает их до предела обобщенных и сокращенных, но никогда не теряющих своего изобразительного значения форм. В обобщенных оформленных пейзажах Рембрандт, несомненно, достигает вершины своего пейзажного творчества. Настолько необычна в афортах чистота рембрандтовского восприятия природы, настолько сконцентрирована сила его художественного обобщения. В поздних пейзажах Рембрандт отказывается от травленой гравюры и переходит к существовавшей до него рисовой технике, технике сухой иглы, то есть процарапывание иглой непосредственно по металлу. Эта техника, при которой отсутствует процесс травления кислотой, придает более живой и выразительный характер штриховым линиям, которые, однако, могут быть легко искажены случайными ошибками в работе. С другой стороны, сухая игла дает в оттиске более глубокий, то есть более насыщенный краской тон, хотя светотеневые соотношения самой краски сами по себе отсутствуют. Их приходится теперь целиком моделировать разной густоты штриховкой. И именно обратившись к этой технике, Рембрандт смог наполнить таким богатством колористических оттенков уже знакомый нам пейзаж с хижиной и башней, насытить дали воздухом, преломляющим и стушевывающим очертания в пейзаже с охотником, 1652 год, где на осенней дороге мы встречаемся с вышедшим из далекой деревни на фоне фантастических гор охотником и его собаками, и, наконец, создать такой шедевр световоздушной среды, как афорт «Дорога вдоль канала», 1652 год.
Длина опорного листа дорога вдоль канала 21, высота 8 сантиметров. Высоту изображения еще меньше, потому что линия горизонта поднимается лишь до половины привычной высоты, то есть всего лишь на 2 сантиметра от нижнего края. Сильный солнечный свет, падая на неровности первого плана, заставляет сверкать их, если они обращены к солнцу, или мерцать полутнями, если они освещены скользящими лучами, и он же вызывает сочные черные тени в сторону, противоположную солнцу, налево. В автомобиле и пространственного свечения, сливающего отдельные предметы в одну слепящую глаза поверхность, мы различаем справа уходящую вдаль дорогу, а слева горизонтальный залив канала, что позволяет Рембрандту объединить в одну две разновидности пространственной композиции. Широкая сельская дорога, изрытая копытами лошадей и колесами телег, образует своими контурами приземистый треугольник в правой части изображения, основанием которого служит правая половина основания форта, а вершиной — точка схода на сильно опущенной линии горизонта, всего в 3 сантиметрах от правого края. Поднимая взгляд от основания форта к этой точке, пройдя между пышными деревьями через горизонтальную полоску тени дерева справа, мы всматриваемся в кажущуюся бесконечной даль окрест точки схода и ничего не можем различить, кроме неясных очертаний каких-то построек и кажущейся крошкой далекой колоколенки. Слева на первых планах сверкает канал, весь поросший осокой. На его противоположном берегу, линия которого протягивается от дороги, угадываются скрытые густой, но невысокой местами приземистой растительностью одинокие хижины бедняков, и слева от них парусная лодка и сеновал. Все пространство напоено теплым, сухим, но чистым и прозрачным воздухом. Водная гладь и обильная листва, равно как дорога и хижины, радует глаз дыханием вечной жизни.
Так завершается круг пейзажного творчества Рембрандта, охватывающий около 2 десятилетий в среднем периоде его деятельности. Пейзаж стал для Рембрандта той областью, где, с одной стороны, он шлифовал свои художественные методы, свои средства воплощения пространственной глубины на поверхность листа, взаимоотношений света и тени, динамики световоздушной среды, и которая, с другой стороны, служила ему для выражения активности человеческого духа. Пейзажи Рембрандта выделяются своей эмоциональной теплотой, своей одухотворенностью не только голландской, но и всеевропейской живописи и графики XVII века. Именно глубокая человечность составляет отличительную особенность пейзажа Рембрандта. Изображают ли они повседневную, мирную сельскую природу или героические столкновения в стране величественных руин и бурных потоков, они невозможны без человека, живущего в этой хижине, ловящего рыбу в этом пруду, остановившегося на этом мостике, гонимого грозой по этой дороге, распрягающего лошадь на этом канале. Они выражают его чувства, воплощают его деяния и его творческую мысль. Вместе с тем пейзажи Рембрандта пронизаны ощущением непрерывной активности природы,
даже в состоянии покоя и глубокого единства всех ее элементов, причем главным связующим звеном этого единства являются не материально осязаемые формы, а свет и излучаемое им тепло. Никому из предшественников Рембрандта и никому из его современников, кроме, может быть, Якоба ван Рейсдаля, не было доступно столь тонкое и проникновенное восприятие природы, как живой и эмоциональной среды, окружающей человека.
Это увлечение проблемой среды, ее взаимодействия с человеком, ее эмоционального тона, составляющего основной стержень творчества Рембрандта с конца 30-х до середины 50-х годов, получило свое развитие в двух главных направлениях. С одной стороны, художник погружался в мир патриархальных отношений семейного быта, в замкнутую атмосферу интерьера. С другой стороны, он обращался к пейзажу, к его световоздушным просторам, зовущим осмыслить человека, его роль во Вселенной. Это был очень важный этап в творческом развитии мастера. Но в широких кругах голландского общества пейзажное искусство Рембрандта не имело никакого успеха, несмотря на то, что, как мы теперь знаем, в своих пейзажах Рембрандт был глубже и значительнее всех своих современников. Предвосхищая достижения подлинного новатора в создании реалистического пейзажа англичанина Джона Констабла, годы жизни 1776-1837, великого мастера тонких и сложных цветовых нюансов живописи французского художника Камиля Коро, годы жизни 1796-1875, утвердивших сельский пейзаж живописцев Барбизонской школы во Франции Теодор Руссо, Шарль Добиньи и другие, великих мастеров русского реалистического пейзажа второй половины XIX века Алексей Кондратьевич Саврасов, годы жизни 1830-1897, Иван Иванович Шишкин, годы жизни 1832-1898, Федор Александрович Васильев, 1850-1873, Исаак Ильич Левитан, годы жизни 1860-1900. Рембрандт в какой-то степени предвосхитил даже мастеров импрессионизма, достигших небывалой тонкости в передаче эффектов пленэра, изменчивых состояний природы, воздействия света и атмосферы на эмоциональное восприятие зрителя. Клод Моне, годы жизни 1840-1926 и другие, конец XIX века.
Однако при всей своей значительности и закономерности пейзажный этап не мог быть особенно длительным, не мог исчерпать всех сторон художественного дарования и творческого метода Рембрандта-художника, для которого главной, центральной темой в искусстве всегда оставался человек. Как ни глубоко человечны интерьеры и пейзажи Рембрандта, как ни чутко отражают они движение человеческой души, они все же остаются только периферией человеческого образа, его резонансом.
В середине 50-х годов происходит новый перелом в художественном мировосприятии Рембрандта. После периода увлечения проблемой среды Рембрандт полностью отказывается от использования пейзажа и в живописи, и в графике. Рембрандт снова обращается к изображению человека, но на основе более обобщенного стиля и более тесной взаимосвязи всех, в первую очередь, психологических элементов образа.
Гениальный портретист в живописи, Рембрандт обращается к портрету в афорте чаще всего по заказу, и, как иногда кажется, не очень охотно. Среди двух десятков его графических портретов есть немало удивляющих своей внешней холодностью и равнодушным отсутствием сопереживания. И все же в некоторых лучших афортных портретах, преодолевая поистине дьявольские трудности, Рембрандт поднимается до своего высшего художественного уровня. Среди его моделей врач, художник, коллекционер, писатель, ювелир, гуманист, проповедник, друзья и единомышленники мастера. Часто своими портретами Рембрандт прощается со своими любимыми моделями.
К своим знаменитым портретным афортам 40-х годов, к овальному портрету своего умершего друга, известного в Амстердаме врача Яна Сириуса, 1646 год, и к портрету Яна Фикса во весь рост у окна, 1647 год, Рембрандт оставил рисунки, которые принадлежат к числу лучших его графических работ этого периода. Рисунок к портрету Сильвиуса является композиционным эскизом, то есть предварительным наброском афортной композиции. Очень живо и быстро намечает Рембрандт, прежде всего, самое размещение фигуры в проеме овальных очертаний. Видимая нам по пояс, она образует компактную темную массу в пространстве, намеченном скудно, но вполне достаточно, двумя-тремя вертикальными линиями, отодвинутой влево за Сильвиусом на занавеске, штриховкой тени по другую сторону фигуры. Теплая одежда дана резкими нажимами пера и размывкой. Чем дальше, тем более свободен и разнообразен будет в этом отношении Рембрандт. Он будет рисовать чем попало. Если ему понадобится пятно, он его даст, обмакивая в чернила или разведенную сажу обратный конец пера, какую-нибудь щепочку, или собственным пальцем размажет положенную на бумагу линию или случайную кляксу.
В рисунке к портрету Сильвиуса эта свобода техники уже налицо. Правая рука Сильвиуса, вытянутая к нам над столом ладонью вверх, дана немногими густыми нажимами и деформирована почти до неузнаваемости. Исключительно просто и энергично намечено лицо этого еще не очень старого, но уверенного сединами человека. Резкая черта обозначает нос, под ней другая, единственная, рот. Глаза и брови — это 2-3 линии, 1-2 пятна.
Но поразительно, что так обозначенное лицо живет. В нем есть выразительность и индивидуальность. Сильвиус умен и прямодушен, искренен и приветлив, но слаб телом и духом. Предельная упрощенность трактовки его черт не имеет ничего общего с той сухой формальной схемой, которая часто встречается в рисунках художников различнейших времен и направлений, с той схемой, которая требует, чтобы рисовальщик провел по овоиду головы 2-3 вспомогательных штриха, обозначающих направление глаз, носа и рта, прежде чем изобразить эти черты более детально. Те энергичные и выразительные штрихи, которыми Рембрандт изображает болезненное лицо Сильвиуса, уже не могут быть никак исправлены. Их достаточно. Лицо конкретизировано в той мере, чтобы мы узнали изображенного. Поражаешься, как мало для этого требуется.
Наоборот. На своем афорте, высота 21, ширина 17 сантиметров, Рембрандт, очевидно, нарочно стремился к максимальной тщательности. Он не пожалел труда. За исключением более свободно выполненного печального лица Сильвиуса, окаймленного сверху небольшой круглой черной шапочкой, а снизу широким белоснежным воротником, вся гравюра покрыта мельчайшими штришками, сливающимися на фоне портрета в сплошную плоскость. Пространственности за головой и плечами человека, так хорошо выраженной в рисунке, здесь не осталось. Зато рельеф ярко освещенной головы Сильвиуса выполнен очень артистично и точно, равно как и положенная на стол толстая книга, которую он касается левой рукой. А выставленную вперед правую руку Сильвиуса Рембрандт изобразил так, как будто находящийся за проемом рамы человек высунул ее навстречу зрителю. Рука бросает тень внизу слева на внешнюю по отношению к овалу часть бумаги, перерезая его. Впечатление такое, что вытянутые к нам пальцы можно охватить со всех сторон, поскольку под ними на бумаге хорошо видна и тень, по величине и форме которой можно судить, как далеко рука Сильвиуса высунулась из плоскости афорта. Удивляясь этому мастерству Рембрандта, Курштюку, выполненному с исключительной кропотливостью и тщательностью техники, многие авторитетные знатоки отрицали принадлежность афорта самому Рембрандту.
Разобранный пример очень интересен. Все достоинства живописи и непосредственности на стороне рисунка, который, однако, еле намечен и ни в коей мере не закончен. Афортный же портрет Сильвиуса удовлетворяет нас гораздо меньше, поскольку грешит натурализмом. Действительность передана прямо-таки с механистической, чуть ли не научной точностью. Сильвиус увековечен своим великим другом со всеми морщинками лица, волосиками седых прядей и бородки, пуговицами наглухо застегнутого камзола, тончайшими переливами меха пелерины, наброшенной на шею сзади и свисающей на грудь. Но, конечно, было бы ошибочно на основании этого примера делать обобщающие выводы, ведь Рембрандт очень любил своего друга и хотел сохранить для себя и нас все черточки его внешнего облика.
Конец второй дорожки.